Всем привет! Это подкаст «Прямо сейчас», который выходит на YouTube-канале «Эхо». У меня в гостях эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Европы, главный редактор Карнеги «Политика» Александр Баунов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
Россия и Евразия, ну неважно.
Россия и Евразия.
Да, не забываем все-таки, что там у нас не только Европа.
Вы слушаете фрагмент программы.
По поводу отношения Путина к тому, что происходит в тылу, мы все-таки видели, что он обычно довольно чувствителен к опросам. И сейчас мы наблюдаем некоторое снижение рейтинга на фоне истории с блокировками, на фоне топливного кризиса. Он не будет в этот раз, на ваш взгляд, корректировать свою политику?
Нет, конечно, это проблема. Но, во-первых, не зря же их стали секретить. Или, вернее, перестали проводить в открытой форме. Какие-то цифры не публикуют. В открытой форме, напоминаю, кому из политиков вы доверяете, когда вам называют. Не закрытый набор имен, а как бы вот просто вы называете имена. И там он особенно сильно просел. Все равно он первый, все равно он главный. Ну и плюс вот эта привычка российского населения быть не гражданами, а подданными приводит к тому, что они доверяют тому, кто сейчас у власти. Завтра будет у власти другой человек, они будут доверять другому человеку. Поэтому тут тоже не надо обманываться. Это популярность не личности, это популярность должности, да? Популярность поста завтра, если поставить на эту должность Ходорковского, его популярность очень быстро догонит популярность Путина. Но не механически, но тем не менее, там, при определенной риторике, в общем-то, это не будет невозможным результатом. В конце концов, мы помним, с какого нуля, собственно, популярность Путина начиналась в силу как раз занятия им определенных должностей и произнесения определенных слов. Да. Ну, плюс вот военная победа в Чечне. Ну, такая победа тоже, да, не абсолютно без... не стопроцентно убедительная, потому что теракты еще продолжались несколько лет в начале века.
Есть ли у него сейчас какие-то козыри в рукаве, чтобы вернуть...
Нет, ничего нет. Ну, есть атомный козырь, но и мобилизация. Ну, собственно, козырей три. Так, если мы переходим на язык Трампа, карт три. Мобилизация, ядерное оружие и открытие второго фронта.
Я скорее про восполнение популярности на внутреннем.
Самая непопулярная внутри мобилизация, самая популярная внутри ядерное оружие. Но популярно очень абстрактно, потому что люди не осознают последствий применения ядерного оружия, начиная там, с того, куда ветер подует, может быть, подует на них, и заканчивая тем, что Россия держится пока на Китае и на Индии. Но применение ядерного оружия – это сценарий, который глобальный юг не хочет видеть реализованным. Потому что если бы там, Индия или Китай считали, что ядерный порог можно перейти, у них у самих есть конфликтные зоны, они бы сами этот ядерный порог перешли. Но они этого не делают. То есть они проявляют сдержанности, и у Индии были за годы обладания ядерным оружием и у Пакистана горячие столкновения друг с другом на фронте. Никто из них не применял ядерного оружия. Они исходят из того, что если они этого не сделали, почему нужно это право давать России? Конфликт с точки зрения индийцев или пакистанцев ничем не отличается. Ну, то же самое. Была единая страна, она распалась, стороны не могут никак установить, где их настоящая граница справедливая, и периодически возвращаются к выяснению этого вопроса силой. Ну, и при этом обе обладают ядерным оружием с начала 21 века, даже раньше. И при этом не применяют это ядерное оружие для того, чтобы этот вопрос о границе решить. Или там, для того, чтобы сменить какой-то недружественный режим. Там Индия не бомбит Карачи, чтобы поменять власть, которая, допустим, относится к Индии хуже, чем какая-то другая возможная власть. Вот, поэтому индийцы совершенно не поддерживают эту историю. Ну, и Китай тоже. Я уж не говорю, что переход ядерного порога для таких густонаселенных стран, в общем-то, чреват. Мало ли что там, как пойдет дальше обмен ядерными ударами, где он становится, в какой момент. Им 1,5 миллиарда людей кормить надо. Да? Мало ли какие произведет изменения. Климатические или там еще что-то. Да? Мы не понимаем. То есть они совершенно не готовы поддержать Россию в переходе ядерного порога. А если не ядерно, то второй фронт, ну, я не знаю, даже против небольшой страны, кем его открывать? То есть все равно придется проводить мобилизацию тогда, потому что ну, сейчас нет сил на еще одну страну, даже небольшую. А если... И они кажутся небольшими. Например, там Латвия – это половина Сербии по площади. Никто не скажет, что, например, завоевать полсербии – это как там задача на несколько дней. Помним, что... Ну, смотря там, как и что, с одной стороны, Германия владела Югославией действительно за пару недель, но, с другой стороны, немедленно после этого она начала партизанскую войну, которая продлилась, собственно, годы и в реальности никогда Германия не контролировала сербскую территорию. Там все время были свободные зоны, и эти свободные зоны расширялись, сливались друг с другом, и в итоге они даже сами себя освободили, то есть без помощи Красной Армии. И Латвия – это по территории половины Сербии, там, не знаю, Эстония – 40% Сербии. Все это довольно большие страны. Они пустоватые такие, но с точки зрения ведение боевых действий – это даже их плюс, потому что у тебя есть возможность как-то развернуть. Плюс болота, леса – это все такие вот сложно проходимые территории, реки. Так что совершенно это не легкая добыча.
То есть этот сценарий ему не выгоден ни внутренне, ни внешнеполитически?
Ну, опять же, да, вот вы видите, как они доверяют Путину. Вот так они и доверяют. Вы исходите из соображений выгоды. То есть рационального поведения. Оно совершенно не обязательно будет рациональным. Поэтому я их полностью не списываю. Ну, так. Пока мне не кажется, что они вот в 5 минутах от реализации.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.